Радио. На Сладковской волне.
Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ЛТУ-72-00-695. От 21 сентября 2012 года.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня на календаре 2 декабря 2020 года. Среда. В студии Валентина Лазарева.
События, факты, новости.
Президент России Владимир Путин положительно оценил показатели развития Тюменской области. Свое мнение он озвучил губернатору региона Александру Мору во время личной встречи в Тобольске 1 декабря. Глава государства отметил положительные и важные показатели. Первое – это рост численности постоянного населения. В Тюменской области за предыдущие 2 года рост увеличился на 2,6%. Второе – в регионе растет розничная торговля и ситуация с занятостью на хорошем уровне. Александр Мор пояснил, что за последние 10 лет в Тюменской области наблюдается устойчивая динамика роста населения, причем за счет как естественного роста, так и небольшого миграционного притока из других регионов Российской Федерации. По словам губернатора, это оценка роста качества жизни территории. Есть рабочие места, есть где учиться, воспитывать и лечить детей. Помимо позитивных моментов, есть в субъекте и вопросы проблемного характера. Это аварийное жилье, загрязненность водных объектов, инфекционные заболевания, в том числе рост числа зараженных ВИЧ. Что касается ситуации с COVID-19, то за последние 2 недели число заболевших в регионе стабилизировалось. В начале сентября мы получили ситуацию роста ежедневной заболеваемости. В октябре эта тенденция, к сожалению, продолжилась, а в начале ноября зафиксировали максимальный рост для Тюменской области. Это 173 человека в день. Последние 2 недели мы фиксируем стабилизацию. Надеюсь, что эта тенденция закрепится, сказал глава Тюменской области. Он добавил, что такого результата удалось достичь благодаря совокупности мероприятий, которые были реализованы, в частности, ограничением. В 2020 году отборочный тур международного молодежного конкурса военно-патриотической песни «Дмитриевская суббота» прошел в дистанционном формате по причине сложившейся эпидемиологической обстановки в стране. Жюри оценивало конкурсные выступления вокалистов Голошмановского городского округа, Упоровского, Амутинского, Армизонского, Арамашевского, Казанского, Сладковского районов Тюменской области. Сладковский район представили на конкурсе Виктория Цейтлин из села Сладково и Денис Байматов из поселка Маслянский. В номинации исполнители песен от 18 до 35 лет. По итогам отборочного тура специальный приз за проникновенность и глубину чувств награжден Денис Байматов. Об этом сообщает Юлия Керн, специалист по методической работе Сладковского районного дома культуры. Во всероссийском дистанционном конкурсе чтецов «Слово о маме» в номинации «Выразительное чтение» принял участие Антон Мальцев, учащийся 6 класса. Он – активный читатель и помощник Новоандреевской сельской библиотеки. За прочтение стихотворения Петра Градова «Человек, на котором держится дом» Антон получил диплом первой степени. Также диплом куратора получила библиотекарь Олеся Мальцева. Об этом сообщает заведующая Сладковской центральной районной библиотеки Галина Солнцева.
Актуально.
Иван Квитко рассказал о новых особенностях дистанционной работы. Госдума приняла ряд поправок в Трудовой кодекс. Принятый закон касается всех граждан, которые работают на основе Трудового кодекса Российской Федерации и по разным причинам переведены на удаленный режим работы. Он предусматривает детальное регулирование дистанционной занятости. Более того, в современных условиях переход на удаленную работу является одним из способов борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Иван Квитко по итогам пленарного заседания Российского парламента. Он рассказал, что группой депутатов фракции «Единой России» ко второму чтению было подготовлено 16 поправок. Наиболее важные из них касаются норм об обязанности работодателей обеспечивать необходимой техникой своих сотрудников, которые работают удаленно, компенсировать расходы на использование собственной техники и оплачивать их командировки. Также предусмотрена возможность упрощенного порядка введения режима временной дистанционной работы в случаях возникновения катастрофы природного или технического характера. и любых случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные условия работы. Есть поправка, которая позволяет уволить сотрудника, если он не выходит на связь с работодателем более 2 рабочих дней подряд без уважительной причины. Этот пункт заменит такое основание для увольнения, как прогул, так как его невозможно применить к дистанционному труду. Квитко подчеркнул, что перевод на удаленку не может являться основанием для снижения зарплаты сотрудникам при сохранении объема их работы и круга обязанностей. Определен приоритетный порядок выхода на временную удаленную работу. Это касается беременных женщин, работников, имеющих детей в возрасте до 14 лет, инвалидов, пенсионеров по возрасту и других категорий работников, предусмотренных коллективным договором или трудовым договором. Ограничивается также максимальный срок временного перевода на дистанционную работу, который не может превышать 6 месяцев, добавил парламентарий, отметив, что в Тюменской области более 400 компаний различных сфер деятельности перевели своих сотрудников на дистанционный режим работы.
Твои люди. Село.
Международный день инвалидов отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья – это особенный человек. Семья, в которой растет маленький инвалид – это тоже особый мир, в котором существуют свои правила. В Сладковской семье Каиржана и Баян Сарсимбаевых 2 детей – Алия и Алма. Младшая дочь еще в детстве получила инвалидность. По состоянию здоровья с девушкой довольно трудно говорить, но разговор состоялся с ее родителями.
Мы с вами вот разговариваем в преддверии 3 декабря, Дня инвалидов. Как произошло?
Полторгодика было, и даже годная заболела.
У нее у нас приобретенные, неврожденные. Маленькая была, заболела поставленной пневмонией, поставили плеврит. Но, видимо, когда укол поставили, потом поставили нам диагноз туловоз 4 степени. Это мы уже было, нам полтора годика к ним повезли. Нам поставили вот это. Конечно, мы были очень расстроены, в шоке были.
А ездили куда? Как центр Тюмень называется?
Сурдолог. Нам поставили этот диагноз.
То есть к аппарату подключали, да?
Да. Надо было... Аудиограмму снимали, все сняли. 4 степень. Это значит уголовность.
Врачи сказали?
Все.
Первое время был шок, да?
И шок, и слезы.
И дочку жалко.
Конечно, и дочку жалко было.
Врачи сказали, вот это заболезнь лекарственной печки. Вот.
Антибиотики какие-то подействуют.
Сильные.
Потому что у нас в школе... Где она училась в Ишиме, многие приобретены вот эти, из-за этих антибиотиков. В то время вот эти антибиотики пошли, они влияли в слуховой нерв. Видимо, поставили вот этот антибиотик. Доказать мы ничего не сможем доказать, да и доказать уже не надо.
Теперь нужно маленький не... ребенок, и такая реакция была организма.
Да, врачи так и сказали сразу.
Ну все, а потом куда деваться? Все, да.
Какое-то лечение было? Вот диагноз поставили. Вы сразу на инвалидность оформили?
Не сразу.
Не сразу.
Мы сами не сразу пошли. Мы думали, что-то решится, что поездим по больницам. Правда, нам в больнице врачи сразу сказали, бесполезно. Нерв уже не восстановить.
Нет обратной реакции.
Да. А мы все равно ездили по больницам, мотались и по народной медицине, и по бабкам, по деткам. Мы возили, долго мы ее возили, до школы, наверное, до 6 лет мы ее возили. Даже дальше еще возили.
Ну там, наверное, когда вот уже в школу надо ходить, уже вам сказали, что МСЭ надо пройти, да?
Мы до этого, у нас врачи все заставляли проходить, мы все отстали, говорю, да нет, нам не надо, это проблема инвалидности, это казалось,
что
такое
вот. Что справку
да, мы все говорим, ну, будем лечить, попробуем, может, все обойдется. Но потом врачи все равно ставили нас. Это, наверное, года 4 было, наверное. Пришлось, они сказали, даже если снег вернется, снег долго, что ли.
Да, это правильно.
Убедили, сами начали документы все собирать. Раз он говорит, врачи-то здесь хорошие были, педиатры. Оформили, реви, не реви, здоровье не вернуть. 6 лет пришлось школу отдать, в Шульскую коррекционную школу, она закончила.
Она как жалко интернет?
Школа-интернат.
6 лет пошла в школу, там в Ишиме. И сколько классов закончила?
13 классов. 13 лет проучилась, но дали неполное среднее образование, аттестат. Вот мы закончили, 13 лет проучились. Это мы в 94-м году поступили, в 2007-м году закончили.
Плюс 13 лет.
Но потом уже выбор был нам, куда поступать, учиться. Училась она, закончила с отличием школу, но неполное среднее образование. У нас был теперь, куда поступать, предлагали, было Москва, Уфа, Казань и Новосибирск. Ну, мы подъездили в Новосибирск, выбрали.
И где сейчас она учится?
Она уже проучилась, она уже получилась, да.
На кого?
Она программист. Она с первого места теперь колледж технический при университете. Проучилась 2 года, дали аттестат о полном образовании. Там надо было 4 года проучиться, как обычно. Мы не стали 4 года учиться. Мы как аттестат получили, мы сразу поступили в университет.
Получается, если программист, значит, интерес был к компьютерам, к программе.
Скорее всего, мы настояли. Захотели, чтобы она какую-то специальность получила. Потом вот этот получила аттестат о среднем образовании, поступила в университет Новосибирский технический государственный университет на программирование.
Это все дневное обучение?
Дневное, очное, да. 5 лет там проучилась. В общей сложности получается 7 лет проучилась в Новосибирске. Вот она в 2015 году, и в этот же год у меня дочка родилась.
Каникулы, да, выходные это дома, или у вас, получается, только летние каникулы были?
Нет, зимние каникулы нет. Она приезжала, мы на праздники бывали, что сами забирались с Новосибирска. А зимние каникулы у нее, она все автоматом сдавала, у нее получилось месяц. Мы забирали, вот. В последнее время сама не сделала. Месяц она дома находилась. Так вот, летние каникулы потом.
Какие увлечения у Алмы? Что вот она любит, что
она
нравится?
Она любит готовить.
Любит и умеет готовить.
Да, любит и умеет готовить.
Какие-то свои национальные блюда готовить? Или все подряд?
Все подряд, да. Печь, любит печь.
Что, вот манты может сделать?
Да,
или там блины,
да,
печь,
да,
пироги?
Да, 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 все, она любит. 31 лет все-таки вышли, девочки. Самостоятельности, конечно, там в школе научили их. Она даже общается сама. Я, например, в больницу не хожу, она сама по больницам ходит.
Ну, я думаю, что просто к ней нужно привыкнуть, чтобы понять, что говорит, да? Чтобы общий язык был.
Мы общаемся с ней как? Она читает по моим губам. Что непонятно, ручная азбука.
Вы знаете?
Да, да, ручная азбука знаю. Жесты какие. Ну, не все, правда, но жесты.
Это уже, получается, вам с детства пришлось учить? То есть вам вот этот язык жестов и память, чтобы разговаривать с девочками?
Чтобы общаться с ней. Она говорит, я понимаю. Понимаю, мы с ним так общаемся, а где не поймут, то что там же очень раз мы говорили.
Что можно догадаться?
Да, да.
Обычно у родителей спрашивают, что они пожелают родителям вот, детей с ОВЗ. У вас, получается, уже такой большой прошел возраст, уже дочь взрослая, то есть вы вообще пережили уже подростковый период и вот детство, вот это все. Что вы пожелаете родителям?
Терпение. Самое главное, терпение будешь. Все, что мы и родителям здоровье, опора.
Потому что для ребенка инвалида на первом месте опора.
Конечно, и поддержка нужна, терпение, здоровье родителям, чтобы вырастить, дать образование. Все, что могли, мы дали. То, что не в наших силах. Потому что теперь так осталось нам трудоустроить ее.
Общественная безопасность.
Представитель общественного совета МВД России Ишимский сыграл со студентами в игру «Мошенничество. Верю или не верю». В Ишиме член общественного совета при МВД России Ишимский Василий Баранов провел с сотрудниками и студентами мультицентра «Моя территория» игру, направленную на профилактику преступлений в сфере мошеннических действий, разработанную пресс-службой Управления МВД России по Тюменской области. Игра представляет собой 64 карточки, на которых описаны различные способы мошенничества. Каждый участник по очереди вытягивал карточку, оценивал ситуацию и давал свой аргументированный ответ. Некоторые ситуации, описанные в карточках, активно обсуждались всеми участниками игры. Общественник отметил, что способов обмана населения мошенниками становится все больше, поэтому такие профилактические мероприятия должны проводиться на постоянной основе для большей осведомленности граждан. Василий Васильевич отвечал на вопросы ребят, которые возникали в процессе игры, и проводил примеры реальных случаев мошенничества, с которыми приходится сталкиваться полицейским. В завершении мероприятия студенты поблагодарили общественника за интересную и полезную информацию, полученную в процессе игры.
Нужно знать.
Курьерская доставка – одна из самых популярных почтовых услуг. Ежемесячно курьеры Почты России доставляют жителям Тюмени и Тюменской области почти 25 тысяч посылок. Наиболее востребованная услуга – доставка входящих отправлений. УФПС Тюменской области зафиксировала прирост на 45% по сравнению к предыдущему году по итогам 10 месяцев работы. С начала года из-за коронавирусной инфекции и последовавшим режимом самоизоляции зафиксировано увеличение спроса на онлайн-покупки. Курьеры Почты России доставляют и отправляют посылки и письма. Выбирая доставку Почты Почты России тюменцы предпочитают оформлять доставку на дом курьером. С начала этого года лично в руки доставлено более 256 тысяч посылок. Курьер соберет отправление весом не более 31,5 килограмма в удобном для вас месте и доставит его адресату домой или в офис. Курьер также может самостоятельно упаковать отправление и заполнить необходимые бланки. Экспресс-отправление ЕМС – это самый быстрый и удобный способ доставить письмо или посылку по России и за границу. Оформление услуги доступно в специальном разделе на сайте почта.ру или в мобильном приложении. В Тюменской области действуют два участка курьерской доставки – в Тюмени и Тобольске. В доставке задействовано 26 человек. В городах, где нет курьерской службы ЕМС, отправить и получить экспресс-отправление можно через отделение Почты России. Калькулятор для писем или посылок на сайте ведомства поможет рассчитать срок и стоимость доставки, а также узнать, доступна ли курьерская доставка.
Экология.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами напоминает, что батарейки, градусники и лампочки вместе с обычным мусором выбрасывать нельзя. У многих тюменцев возникает вопрос, что же с ними делать. Специалисты Тюменского экологического объединения поясняют, вопрос по обращению с такими отходами урегулирован на законодательном уровне. Их обязаны принимать все без исключения управляющие компании. А жители частного сектора, не имеющие своей обслуживающей организации, могут обращаться в муниципалитет. Важно знать, что данные отходы не случайно считаются опасными. Они действительно несут угрозу не только для экологии, но и для работников коммунальной сферы, которые могут нанести реальный вред здоровью. Напомним, что по всем интересующим и волнующим вопросам граждане могут обращаться на горячую линию рекоператора по номеру 8 800 250 73 26.
День воинской славы России. 1 декабря 1853 года русская эскадра под командованием Нахимова разгромила турецкий флот у мыса Синоп. Победой в последнем сражении эпохи парусников русский флот получил полное господство в Черном море и сорвал высадку турецкого десанта на Кавказе.
Безопасность жизнедеятельности.
Теплоэнергетики напоминают правила безопасного поведения. Тема безопасности вблизи теплосетевых объектов особенно актуальна в отопительный период, когда температура теплоносителя достигает максимальных значений. УСТЭК регулярно обращает внимание горожан на меры предосторожности и напоминает об основных факторах риска. Первыми из них являются камеры тепловых сетей. Специальные сооружения на теплотрассах. В соответствии с техникой безопасности тепловые камеры должны быть плотно закрыты. В ходе плановых осмотров слесаря УСТЭК регулярно проверяют целостность крышек люков. Однако нельзя недооценивать влияние внешних факторов, повреждения автомобилем или кража. Открытые люки закрываются резервными крышками в максимально короткие сроки. С начала 2020 года 124 крышки на люках были заменены сотрудниками УСТЭК. По 14 прецедентам теплоэнергетики обратились в правоохранительные органы по факту краж. В случаях, когда пропажа люка выясняется не сразу, важную роль в предупреждении опасной ситуации играет внимательность граждан и разъяснение работа, которая по инициативе УСТЭК регулярно проводится с детьми. Правила безопасности поведения вблизи теплосетевых объектов школьникам напоминают в начале учебного года и перед наступлением каникул. УСТЭК настоятельно рекомендует родителям повторять эти правила с детьми и самим быть предельно внимательными и осторожными. При обнаружении парения из тепловой камеры или утечки с выходом теплоносителя на поверхность не приближаться к месту парения и не парковать машины рядом. Это может помешать работе бригад УСТЭК и преградить путь спецтехники. Кроме того, в таких случаях обязательно нужно проявить инициативу и сознательность. Если на месте происшествия еще нет специалистов, необходимо сообщить об инциденте по телефону контакт-центра УСТЭК 38 62 00. Правила безопасности в экстренных ситуациях. Запрещено подходить к месту парения или разлива воды, заходить в облако пара, заходить за ограждения, выставленные ремонтными бригадами, подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне парения или разлива воды. Важно выбрать безопасный путь, если увидел сомнительный участок дороги. Если разлив застал в транспорте, не покидать его. Немедленно сообщить по телефону контакт-центра, если увидел разлив воды, провал на дороге или сухой асфальт в сырую погоду.
Памятная дата России. 3 декабря – День неизвестного солдата. В этот день, в 1966 году, в ознаменовании 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у Кремлевской стены. 8 мая 1967 года зажжен вечный огонь.
Программу подготовили Валентина Лазарева, Людмила Верхошапова, Анастасия Гацаева, Татьяна Каштанова. Музыкальное сопровождение Владимира Баранова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Звоните по номеру 23-970. Мы ждем вашего звонка. Следующий выпуск нашей программы слушайте в пятницу, 4 декабря 2020 года в 14:40. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор